Ну вот я, наверное, вот с чего хотел бы начать такую беседу. Ведь ты же сейчас как бы, мы об этом говорили, но ты сейчас как бы вынужденной такой эмиграции. А, ну, как бы эмиграции. Я понимаю, что ты работаешь и возвращаешься, и ездишь по России, и все, но тем не менее, я же помню, насколько ты всегда активен. То есть ты держишь руку, что называется, на пульсе. В связи с этим. Вот в последнее время у тебя было несколько таких очень интересных активностей, activities, связанных с общественной жизнью. Поскольку мы следим за тем, что происходит в общественной жизни и чем занимаешься ты, то нам было бы, конечно, очень интересно узнать какие-то подробности о этих своих поездках. Ну и кроме того, что ты в Европе, мне интересно было бы еще знать взгляд человека, которого я хорошо знаю, которому доверяю, на всякие европейские реалии. Поэтому, если тебе не влом, расскажи, пожалуйста, вот чисто хронологически, как это у вас происходило. Первый что, там был форум в Вильнюсе, кажется, да? То есть там, смотри, там были концерт памяти имени Немцова, была твоя поездка в Брюссель, я не помню, с чем это было
Да,
связано.
да, да,
Да.
да, да.
То есть вот хронологически, если бы ты нам рассказала, я по ходу бы задал бы какие-то вопросы просто.
Хронологически я уже не помню, потому
Ну,
что много
неважно,
чего
хорошо.
происходит.
Плюс-минус
Значит,
там.
расскажу о каких-то интересных вещах. Ну, во-первых, я провел где-то, наверное, недель две, если не больше, в Лондоне и Манчестере. Там я в основном занимался переговорами, всякими сидениями, родениями со своими редакторами, издателями и переводчиками по поводу моей книги, которая теперь будет называться, ну, то есть мне по-прежнему нравится ее русское название «О яростных и непохожих», но если эта книга когда-нибудь выйдет в России, вот она там будет называться «О яростных и непохожих». В Англии, естественно, песню «Бригантина поднимает паруса» никто не знает, соответственно, о ясных и непохожих им ничего не говорит. Поэтому книга будет называться «Субкультура через Кей» с подзаголовком «Российская, ну, борьба российской молодежи», нет, или «Two centuries», да, «Два века борьбы российской молодежи», ну и уже с вторым подзаголовком «От денди декабристов до гопников и хипстеров». Занимался я в основном этим, параллельно какие-то у меня там были еще выступления, в частности выступал в штаб-квартире Ходорковского в «Открытой России», они сейчас там регулярно проводят какие-то публичные лекции, дискуссии, они сопровождаются, по-моему, видео и аудиозаписью. Вот я там выступал, в общем, издевался над публикой как мог. По-моему, довольно весело и живо у меня там все прошло. Насколько мне известно, полной видеозаписи в интернете нет. Есть там где-то какая-то 70-минутная затравка, хотя болтал я там часа полтора, если не больше. Но где-то имеется распечатка этого дела. О чем там шел разговор, я не помню. Но было у меня там все довольно весело. Какое-то у меня там было очень лихое название этой лекции. Я уже не помню какое. Опять же, все это можно на сайте Открытой России посмотреть.
Я как раз слежу за этим, я пропустил тебя. Я вообще тебя никогда не пропускаю, но здесь я тебя как-то пропустил. Но я последнее, что я там видел, я видел там огромную длиннющую лекцию Шендеровича. Это было вот буквально несколько дней назад, я ее открыл. И там еще, по-моему, Белковского была лекция. То есть это вот как бы цикл такой, да? Что за публика там?
Ну, вот я тебе могу сказать, что Белковский там открывал весь этот лекторий и открывал его самым скандальным образом. То есть он туда пришел в дупель ужратый, упал со стула, вообще ничего не соображал. В общем, как бы считается, что первый блин вышел более чем комом. Ну, меня там не было, но слышал некоторое количество крайне ехидных отзывов. Потом был как раз Шендерович. У Шендеровича была какая-то длинная лекция на исторические темы, историко-философские, в общем, что-то он там такое замутил мрачное и вскрывал глубинные пласты. А потом, вот буквально через несколько дней после Шендеровича, то есть где-то, по-моему, то ли 3, то ли 4 марта, там выступал я. У меня там все было, напротив, очень весело и глумливо. Что за публика? Ну, я там мало кого знал из публики, но это исключительно русские люди, что, на мой взгляд, является минусом, а не плюсом. Потому что, ну, тем более, если все это называется «открытая Россия», ну, надо как-то Россию открывать, наверное, да, если открывать, то, значит, надо приглашать иностранцам что-то им показывать. Тех же англичан, значит, тыкать носом в наши дела и проблемы и так далее. Англичан там, кажется, не было вообще. То есть была такая политангажированная русская лондонская диаспора. Зал был полный такой, то есть свободных мест не было вообще. Кто-то там даже сзади стоял, кого-то я вытаскивал на первый ряд каких-то девушек симпатичных, чтобы они меня вдохновляли. Но все равно, ну, как мне кажется, поскольку зал где-то мест, наверное, на 100-120, вряд ли больше.
Всего, да?
Да, не могу сказать, что это, значит, было какое-то грандиозное сборище. То есть все-таки это явно такой междусобойчик, а по большей части русская лондонская общественность, насчитывающая, судя по всему, уже ну никак не менее 100 тысяч, а может быть даже и 200 тысяч человек. В общем-то, ее политика, по-моему, не слишком волнует. То есть, ну, там всякие богатенькие жены с детьми, беглые каторжники, плюс студенты непонятного происхождения, девушки-бэбиситеры, девушки по вызову, компьютерщики, ну, в общем, не пойми чего. И вообще Лондон стал в этом смысле, в плане русского присутствия, по крайней мере, лично для меня, стал городом довольно неприятным. Потому что раньше все-таки качество публики было значительно выше, было много интересных людей с какими-то интересными запросами и так далее. Ну, а теперь приезжают туда какие-то попсовики, какая-то Валерия, какие-то театральные антрепризы попсовые. Ну, в общем, очень много попсы туда приезжает и пользуются, я так понимаю, определенным успехом. И, в общем, из Лондона сделалась какая-то очередная Юрмала, что ли. В общем, как-то это все выглядит довольно, довольно убого. Ну, я знаю, что многим русским, которые там живут, это нравится, то есть у них там ностальгия, да, поскольку возвращаться в Россию они боятся, да, их там могут за задницу взять и привлечь к ответственности за откаты, растраты, вот и прочие дела. А душа-то талчат Филиппа Киркорова или там какого-нибудь там Эдварда Радзинского, но это в лучшем случае. Вот, или Дмитрия Быкова. И вот эти ребята, они сейчас там просто, ну, поскольку платят все-таки в валюте, то, разумеется, они пасутся там всю дорогу. Гребенщиков вообще там выступает, по-моему, раз 5 в году, практически чаще, чем в Москве, или столько же. С одной стороны, как бы все живенько, с другой стороны, качество довольно убогое всего этого русского интертеймента в Лондоне. Далее, значит, интертеймент брюссельский у нас теперь, но это была конкретная совершенно история, я не помню, то ли 1-го, то ли 2 марта, там есть такой шикарнейший культурный старинный комплекс под названием «Бозар» в самом центре города, и там прошел вечер памяти Бориса Немцова, это как раз, естественно, было приурочено к годовщине его убийства. Устраивал это Европарламент, конкретно фракции либералов и демократов, который, собственно говоря, Немцов тоже как депутат в прошлом относился. И они его очень любят, и, соответственно, решили они отметить эту печальную годовщину. Обратились ко мне с просьбой обеспечить культурную программу. Эту программу я обеспечил, я не буду сейчас рассказывать детали, хотя детали, надо сказать, ну, такие довольно пикантные и практически сенсационные. То есть я обращался к разным артистам, Я так решил, что пусть вот главным заказчиком будет Жанна Немцова. Борина старшая дочь, и, в общем-то, очень симпатичная девчонка. И вот, значит, я у нее спросил: «Жанна, кто тебе больше всех нравится, давай вот я с ними и договорюсь». Ну, она мне назвала некоторое количество имен и фамилий, и тут я начал всякие обзвоны, переписки. Я повторяю, я не хочу сейчас тут пускаться во всякие сплетенные истории, потому что я прекрасно знаю, что стоит мне об этом слово сказать, начнется большой шум. В результате всех усушек и утрусок образовалась у меня такая довольно боевая троица в составе Василий Шумов с группой «Центр», Михаил Барзыкин «Телевизор» и Вася Блумов, опять же, со своей электрической группой. Все ребята были смелые, все сказали, что нам это все нравится, и мы готовы выступить, и мы готовы там и словечко за убиенного Бориса замолвить. Так оно, собственно, все и было. Концерт прошел очень хорошо. Народу было много, и публика была, ну, я бы сказал, где-то процентов 70-75 это были местные бельгийцы, соответственно, оставшиеся 25-30, это была всякая русская молодежь, точнее русская, украинская, белорусская и так далее. Все прошло очень хорошо. Хедлайнерами концерта была знаменитая бельгийская группа из города Гента, Библия Фет, которую, опять же, ну, она мне всегда нравилась, я ее в своих радиопередачах крутил. Я их лично не знал, но тут я уже обратился к коллегам из Европарламента, они сказали, мы их найдем. Им позвонили, они тут же согласились, при том, что это абсолютно топовая бельгийская группа. Так что был очень боевой такой, настоящий рок-н-ролльный концерт, громкий, довольно агрессивный. Ну, то есть могу сказать, что самым задумчивым артистом там бесспорно был Вася Облов. Все остальные, наоборот, давали жар. Но то, что Вася был лиричным, это, естественно, тоже было хорошо, поскольку люди так слегка вздохнули, всплакнули, и было время подумать и послушать русскую душу. Вот, очень все это здорово прошло. До этого там еще происходила прямо в Европарламенте конференция, посвященная памяти Бориса Немцова. Я там тоже присутствовал, хотя я там никак не участвовал и не выступал, не мое это дело. Там были наши видные оппозиционеры, там был Яшин, там был Касьянов. Тогда они еще дружили. А мне эта конференция больше всего запомнилась. Значит, когда начались вопросы и ответы, то вскочил там какой-то оглашенный молодой человек и представился. Меня зовут, я уже не помню, как зовут, независимый кремлевский блогер. Вот так было очень смешно, то есть уже было достаточно. Все дружно заржали, после чего он там стал атаковать Касьянова. Вот, собственно говоря, такие дела.
Хорошо, ясненько, я понял. Так, и потом был Вильнюс, да?
Да, потом был Вильнюс, то есть Вильнюс, я полетел прямо из города Манчестера, у меня было очень веселое выступление в городе Манчестере.
Тоже общественно-политические дела.
Да, да, да. Нет, вот как раз вот по поводу молодежи, борьбы, в общем, на всякие, скорее, молодежно-культурно-политические дела. И оттуда я полетел в Вильнюс на этот форум российской оппозиции, или как он называется, форум «Свободная Россия», как-то так, по-моему. Надо сказать, что там проходило сразу два форума. Один устраивали литовцы, а второй устраивал Гарри Каспаров и его команда. Я был и на том, и на другом, причем они еще наложились один на другой. То есть я был первые два дня на литовском, который был такой более академический, а последний день я провел на каспаровском, и он был такой сугубо политический, даже с некоторым практическим уклоном. Вот, там я, по-моему, на одном круглом столе выступал, еще один круглый стол модерировал. Честно говоря, уже уже не помню, какие там были темы. По-моему, один круглый стол касался медиа, второй круглый стол уже не помню, чего касался. Ну, тут у меня, конечно, есть разные воспоминания и впечатления. Ну, главный скандал там, разумеется, весь разгорелся вокруг российских телевизионных корреспондентов. Слетелись в город Вильнюс в большом количестве, то есть там был Первый канал, там был канал «Россия», там, по-моему, был канал НТВ, и там был Петербург Пятый канал. То есть их было очень много, они постоянно роились вокруг гостиниц, где жили делегаты этого форума, также вокруг самого форума и так далее, с ними там все отказывались общаться, они приставали, иногда вызывали полицию, кого-то там выслали, в общем, вели себя эти корреспонденты, надо сказать, на самом деле очень нагло. То есть, если как-то раньше, по-моему, журналисты наши отличались, особенно за границей, определенной деликатностью, то тут они себя вели примерно как эти вежливые человечки. Вот, то есть, типа, нам все можно, вот что хотим, то и делаем. За это, собственно говоря, некоторые из них и получили. Со мной была одна конкретная история, да, потому что я на самом деле там сильно отличался от остальных этих участников форума, которые отказывались общаться с российскими корреспондентами. Ну, а я напротив, я человек беспечный, куражистый, я с ними общался, но при этом я стебался, троллил их всячески и так далее. В результате из нескольких интервью, которые я там дал, насколько мне известно, была использована одна единственная фраза. То есть вот я там дал интервью каналу «Россия», по-моему, каналу «Первому». Но они оттуда ничего не могли взять, потому что я над ними открыто издевался с такой широкой дружеской улыбкой. Единственное, кто меня дал в эфир, так это Петербургский Пятый канал. Значит, они меня подловили тоже на входе в то здание, где проходил форум, и они мне стали говорить: вот, Артем Микеевич, ну как же так, вот мы вот к вам вот со всей душой, а вы с нами отказываетесь разговаривать. Я говорю: ребята, я с вами не отказываюсь разговаривать, я с вами разговариваю как раз, пожалуйста, задавайте вопросы. Понимаете, если бы я бы отказывался с вами разговаривать, то я бы вам прямо сказал: а пошли-ка вы нахуй. И как ты понимаешь, именно фразу «а пошли-ка вы нахуй», вырванную из всего контекста, они кидали в эфир, что значит хам и национал-предатель Троицкий вот одной фразой выразил все то, что эти очкипенцы, значит, нам желают.
Как же ты так прокололся-то?
Слушай, надо сказать, что я делал это, в общем-то, имея определенный умысел. То есть я прекрасно понимал, на что я шел. С моей стороны, это был некий тест на то. Вот я вот позволяю этим ребятам сделать подлянку и профессиональную подставу. Вот интересно, вот у них хватит совести это сделать или нет? Мне было просто любопытно. И естественно, что меня, к сожалению, не сильно удивило, совести это сделать у них хватило. Вот. Но надо сказать, что всех тех, кто это видел, это все ужасно развеселило, после чего, значит, довольно большое количество всякого народа, а я после этого как раз полетел в Россию, многие люди говорили: ну ты молодец, ну как ты их прихлопнул. Так что вот такая была история Минуса.
Слушай, а вот эта вот история, что там возбухли братья-оппозиционеры, скажем так, да? Дело в том, что я же не очень хорошо разбираюсь в том, где какое крыло и кто какого цвета. Но как бы вот условная оппозиция. И там был разговор, что на этот Каспаровский форум не поехала ни «Эхо», ни «Дождь», ни всякая там «Новая газета». И это вызвало вообще большое удивление у нас здесь. Но мы же не владеем ситуацией, да, информацией. Что там было на самом деле-то?
Значит, на самом деле из России там мало кто был. В основном это была эмигрантская диаспорическая публика. То есть там была Америка, Англия, Прибалтика и все такое прочее. За Россией там были в основном какие-то достаточно малоизвестные и, как правило, ну, такие скорее провинциальные люди. Значит, дело в том, что я об этом поинтересовался еще у Яшина с Каспаровым в Брюсселе. То есть я им сказал: «Привет, ребята, а будете ли вы в Вильнюсе через несколько дней? Ну или там через неделю, что ли? Потому что там будет какой-то сходняк, вот они меня пригласили, я, наверное, поеду». На что они мне сказали, значит, с таким крайне пренебрежительным видом, они мне сказали: «Да нет, ты знаешь, там будет какая-то иммигрантская тусовка, мы туда не поедем». Потом уже в Вильнюсе я на эту тему разговорился, я уже не помню с кем, ну, по-моему, даже с Каспаровым или с кем, ну, в общем, с кем-то как бы из главных организаторов, и я их спросил, опять же, ну, поскольку я парень наивный, во все эти политические блоки, кланы и обоймы не вхожу, то есть я просто спросил, а почему вот нет ни Навального, нет, ну, Навального понятно, почему нет, что он под подпиской, почему нет Касьянова, Яшина и прочее, прочее. На что получил ответ вот какой, что, оказывается, имеются большие разногласия между, условно говоря, Каспаровской фракцией и, условно говоря, Навально-Касьяновской фракции, ну, которой, естественно, уже нет сейчас фактически, большие разногласия по поводу выборов. То есть Каспаров и его единомышленники считают, что выборы надо игнорировать и бойкотировать, поскольку это бесполезное дело и только легитимизация нелегитимной власти. Ну, а соответственно, те, кто живут и работают в России, там все эти Парнас, демократическая коалиция, партия прогресса и так далее, они считают, что в выборах участвовать надо, при том, что да, шансов у нас нет и все такое прочее, но надо использовать эту возможность для агитации и пропаганды, для отработки технологий, для этой самой обстрелки, или как там это называется, обстрелки, наверное, молодых кадров и тому подобное. Ну вот, надо сказать, что я вспомнил, как раз у меня там было одно выступление на эту тему, правда, из зала. Из зала я выступил, как раз там шла дискуссия по поводу выборов, и были там, значит, какие-то, значит, резкие сторонники, были резкие противники. Я там выступил как раз в примирительном духе, я сказал: ребята, вы только на этих выборах не зарубайтесь, потому что не стоят эти выборы того, чтобы бить друг другу морду. Вот. И я сказал честно, вот скажем, что я, да, что я тоже не верю в то, что эти выборы могут что-то дать. Но, скажем, если будет допущена к этим выборам демократическая коалиция, то я пойду и проголосую за демократическую коалицию. Если не будет она допущена до выборов, я не пойду голосовать. Так что, ребята, относитесь, пожалуйста, к этому спокойнее и уважайте друг друга. В общем, дал такого кота Леопольда. Вот и в принципе, как мне кажется, в результате вот всех этих дискуссий похожая точка зрения преобладала. То есть даже крайне негативно настроенный Каспаров тоже сказал, что ладно, ребята, делайте, что хотите, как бы это ваш право. Ну, вот такая примерная история. Ну, сейчас, как ты понимаешь, ситуация вообще изменилась после всех этих скандалов. Никакой демократической коалиции в помине нет. Вот, поэтому не знаю уж, с помощью кого, но каспаровская точка зрения тут явно победила.
Ну, ты после этого поездил по России, да? Вот ты сколько, месяца два ты катался? Как у тебя ощущения вообще сейчас?
Нет, я катался не месяца два, я катался значительно меньше. То есть я в Москве, я был в Питере, я был в Ярославле. Ага. Ну, ощущения, естественно, в принципе очень разные. С одной стороны, конечно же, нельзя сказать, что это ужас. Что это война, разруха,
на улице появились дикие звери и так далее. Нет, в принципе, жизнь идет как бы нормальной, в том числе и какая-то культурная жизнь, хипстерская жизнь, довольно много выставок, концертов, такое все, правда, довольно провинциальное, местное, мелкотравчатое, вот, тем не менее, но ребята как-то стараются себя развлечь. Если сидят они в России, а в России холодно и неприятно, и денег нет, и на уикенд в Лондон, Берлин не слетаешь и так далее, но надо как-то разнообразить местную жизнь. Вот, и люди стараются, ну и молодцы, и правильно делают. То есть в этом смысле это слегка напоминает ситуацию, условно говоря, начала 80-х годов, когда мы тоже все сидели в подполье, все кругом было предельно мрачно, но мы, в общем-то, находили возможности как-то не скучать. А нынешняя молодежь делает примерно то же самое. Из каких-то общих наблюдений, конечно, стало в Москве гораздо более пусто и гораздо более мрачно. Москва стала немного похожа на город Минск. Вот есть такой город Минск, столица Республики Беларусь, в котором я иногда бываю, поскольку у меня жена Верочка, она уроженка города Минска, и там живет моя теща, в общем, мы там иногда бываем. Город Минск меня всегда поражал совершенно тем, что в городе, где по статистике теоретически проживает 2,5 миллиона человек, такое ощущение, что живет там, ну, 1200. То есть абсолютно пустой город. Центральные улицы, широченные проспекты, сталинские дома и так далее. Шаром покати. Народу нет вообще. Где эти люди? Непонятно. То есть я так до сих пор и не понял, где эти люди. То ли они все кучкуются по спальным кварталам, то ли они все съехали из города Минска, то ли в городе Минске настолько нечего делать, что все сидят по домам, не знаю. Но вот в Москве в этом смысле стало уже немного вот похоже. Есть какие-то места напротив лихорадочной активности, в частности, Патриаршие пруды. Это сейчас такой московский Сохо, там куча каких-то ресторанов, бутиков, каких-то подвальчиков и так далее. И там тусуются просто вот какими-то кодлами, немыслимыми, вся московская модная молодежь. Но вот имеется вот этот Сохо, а кругом просто пустыня какая-то. И еще, что общего с Минском, стало гораздо меньше рекламы. То есть это просто шокирует. Москва была совершенно завешена рекламой, все эти щиты, какие-то там эти, как они называются, развязки, развертки.
Растяжки
и так далее. Вообще ничего нет. Стало очень мало рекламы. Я не знаю, с чем это связано, с политикой городских властей или с кризисом рекламной индустрии, то есть очень может быть что и то, и другое, но то, что кризис рекламной индустрии имеет место, это 100%. Опять же, вот стало больше похоже на Минск и вообще на совковый город. Ну вот всех этих каких-то странных зеленых женщин и прочие скульптурные украшения к Пасхе, Первомаю, ты, я, к сожалению, не застал. При мне ничего этого еще не было. Их стали возводить уже где-то, наверное, в последнюю декаду апреля. Я к этому времени свалил. Вот, ну, в общем, ну, такое ощущение, конечно, не веселое. Значит, главное впечатление состоит в том, что люди моего круга практически все поголовно, все думают об эмиграции. Такого повального, вот свального настроения не было никогда. То есть вот с кем не поговоришь, все, значит, сворачивают на эту тему. Хреново, невыносимо, мы не знаем, что делать, а будет еще хуже и так далее. То есть настроение максимально унылое. если говорить о каком-то стратегическом ощущении. То есть, ну вот как прожить сегодняшний, завтрашний день, так более или менее весело, люди знают. Как только они начинают думать о будущем, все, пушной зверек писец. Никаких перспектив, no future, никаких видов на будущее, и, соответственно, главный вопрос, что с этим делать, как быть, и, естественно, самый очевидный ответ – это валить отсюда. И все об этом думают, кто-то думает уже так вполне конкретно и находится в какой-то решающей стадии, кто-то только исследует ситуацию, прикидывает, кто-то только начинает об этом думать. Причем это касается людей, которые, ну, я говорю о своих друзьях и близких знакомых. Это касается людей, которые еще год назад, даже, скажем, после Крыма и Украины, которые еще об этом не думали, которые, в общем, не ставили перед собой таких задач. А сейчас вот они уже, их уже тоже припекло.
Тенденция, однако. Но это Москва, а ты в курсе того, что происходит? Это, ну, ты был в Ярославле. Это относительно все-таки провинция.
Ну, Ярославль это...
Это родина, по-моему, твоя,
да? Провинция все-таки подмосковная. Ну, дело в том, что провинция занята выживанием. Там, на самом деле, довольно тяжело, поскольку местные бюджеты трещат по швам. Людям не платят зарплату, зарплаты там и так меньше, чем в Москве, в среднем, я думаю, раза в три, и то эти зарплаты не платят, и начинает расти безработица, то есть вот вопрос о безработице, он вообще такой довольно любопытный, то есть у нас имеются такие весьма радужные данные Российской Федерации о числе безработных, там какие-то очень низкие цифры, типа 6,7% безработных и так далее. Вот мне сказали какие-то эксперты-специалисты, которые как будто знают в этом деле толк, что реальная безработица в несколько раз выше. То есть, что она уже в каких-то регионах это уже за 30%, а в среднем по России это где-то в районе 20 или даже 25%. Просто дело в том, что официально зарегистрированные безработные у нас это те, кто становится на учет. Но в основном-то люди, они безработными не становятся, поскольку пособие мизерное, они просто стараются там какие-то делать там вот эту работу, ту работу, работают, естественно, в черную и так далее. Поэтому безработными они официально не являются. Но фактически, в общем, люди уже живут в ситуации, где их социальный статус вообще никак не гарантирован.
Я, ты знаешь, хотел бы немножко сейчас развернуть в другую сторону, поскольку мы здесь столкнулись с такой ситуацией, которая была для нас абсолютно шокирующей. Я с тобой уже об этом говорил как-то на эту тему. Смотри, вот люди, которые здесь живут уже в эмиграции давно, которые уже, в принципе, состоялись, которые, ну, в общем-то, уже ну какой-никакой средний местный такой класс, вдруг оказались, ну, скажем так, тем, что сейчас принято называть ватниками такими. Это, конечно, пропаганда, с одной стороны, которая очень сильно работает, да, но это не только пропаганда, потому что это люди, которые имеют возможность говорить на разных языках, слушать разное телевидение, читать разные газеты и, в общем, как-то думать. Ты же сталкивался с этим,
да, разумеется,
в своих Европах. У меня и вот у моего очень близкого друга есть сын, который долгое время уже работает на нефтяную американскую компанию. И он получает большие деньги, и он практически не вылезает из Лондона. И он абсолютно при этом путинист и ненавидит вас, белоленточников. У тебя как-нибудь в голове это укладывается? Это молодой человек. В принципе, ну, в свои в начале 30 лет. Что-то такое. Как это в голове укладывается у тебя? Скажи, пожалуйста. Это нельзя списать на одну пропаганду.
Ну, в общем-то, у меня в голове это укладывается. Для этого имеется довольно много причин. Скажем, мне, естественно, ближе ситуация, скажем, здешняя, балтийская. Тут все довольно понятно. Дело в том, что здешние русские, скажем, эстонские или латвийские, которые тоже в большинстве своем ватники и путинисты, они, как ни странно, даже больше ватники и путинисты, чем ватники и путинисты в самой России. Почему так происходит? Это происходит по очень простой причине, что люди, которые живут в России, они знают реальную цену многим вещам. То есть они могут быть Крым наш, они могут по каким-то странным извращенческим мотивам сильно любить Владимира Путина, но при этом они знают цену русским ментам, русским судам, русской коррупции и прочему, и прочему, а также знают экономическую ситуацию в стране. То есть у них ощущение такое, что вообще все в стране фигово, воруют, грабят, жить невозможно и так далее, но зато Путин у нас там всем нос утер, и Крым наш. В то время как русские, проживающие в Эстонии, Латвии и Литве, а также в Германии, они судят о России исключительно потому, что видят по телевизионным каналам. А там, естественно, картинка такая вся глянцевая, розовая и так далее. И они искренне считают, что в России вообще все зашибись, что там все очень здорово, что люди там живут прекрасно. Вот, и если бы поганые гейропейцы с пиндосами нам бы там не поднасирали бы со всех сил, как могут, вот, то вообще это был бы рай на земле. В общем-то, очень наивная точка зрения. Но, с другой стороны, тут имеется парадокс, с которым, я так думаю, и ты сталкивался. То есть такая могучая логическая неувязка. Когда ты спрашиваешь у этих людей, так почему же вы, ребята, не поедете в Россию? Вот смотрите, вы говорите, что вы ненавидите Эстонию, что все эстонцы – это вообще какие-то тупые истуканы, что вас тут не любят и притесняют, а в России миллион возможностей и вообще и полный восторг, почему вы туда не поедете? И люди замолкают, то есть они просто замолкают, у них вообще нет никакого ответа. То есть это вводит их в состояние полного абсолютного ступора. То есть они начинают там что-то, я тут родился, там у меня типа квартиры и так далее. Я им говорю, ребята, в российском посольстве, в Таллине, в Риге, там, я, кстати, думаю, что и в Оттаве тоже, там имеется специальная программа по репатриации. Вы туда приходите, вы этнически русский, и, пожалуйста, вам там выдают российские паспорта, расстилают перед вами красную ковровую дорожку, могут даже там какие-то деньги дать или там какую-то работу порекомендовать, жилье предоставить и так далее. Езжайте в Россию, эту прекрасную страну миллиона возможностей. Знаешь, сколько человек воспользовались этой программой в Эстонии? Ну, русских тут живет 300 или 400 тысяч. Сколько человек в Эстонии воспользовалось этой программой за последние 5 лет?
Конечно, не знаю.
Вот я тебе могу сказать, 8 семей за много лет воспользовалось этой программой. Причем, как мне сказали, из 8 уехавших из Эстонии в Россию семей, то ли 2, то ли 3 уже вернулись. Потому что не выдержали они в прекрасной стране России после вот этого всего эстонского убожества, что-то России почему-то не очень приглянулось. Тот же самый вопрос можно адресовать сыну твоих знакомых. То есть, если он ватник, путинист и все такое прочее, ну да, давай, езжай в Россию, там тоже есть нефтяные компании, там зарплаты очень высокие, специалисты ценятся, принеси пользу родине, за которую ты так радеешь, Путину, которого ты так любишь. Что ж ты, сука, работаешь не на Путина, а на Обаму поганого или на Трюдо какого-то несчастного? Давай вот, калывай на Россию, что ты в Лондоне-то сидишь? И что он на это ответит? А вот да, ничего он на это не ответит, потому что позиция эта изначально тупая и гнилая, и базируется исключительно на каких-то комплексах. Это все вот эти какие-то комплексы. В первую очередь комплекс неполноценности. То мы русские, мы с одной стороны самые лучшие, а с другой стороны нас все ненавидят. И пошло-поехало. И дальше эта теория развивается во все стороны и со всеми деталями.
Послушай, ну откуда эти комплексы у молодых людей, относительно молодых? У нас же этих не было комплексов с тобой.
Я не знаю, я думаю, что надо каждому случаю тут подходить индивидуально. Есть и совершенно иные молодые люди. Я думаю, что их большинство. Я думаю, что все-таки большинство таких путинистов-ватников – это люди старшего поколения, которые на самом деле, ну, уже пропитаны именно что совковой такой и великодержавной идеей. Молодые люди, ну, мне трудно сказать. Надо с ними разговаривать, надо что-то выяснять, но я столкнулся с тем, что разговаривать с ними довольно-таки бесполезно. То есть они повторяют какие-то мантры по поводу сволочей американцев, по поводу того, что мы самые лучшие и самые духовные, по поводу того, что мы сильнее всех, и поэтому нас именно хотят поставить на колени и так далее. Аргументации при этом никакой не приводится или приводится какая-то совершенно убогая анекдотическая конспирологическая аргументация. Но я так иногда смеха ради вот с этими ребятами спорю, но довольно редко, потому что все-таки хорошо спорить с какими-то умными, гибкими и слышащими тебя людьми. В данном случае с этим ничего не получается. Даже если люди явно не глупые, но они какие-то зашоренные. То есть у них вот то, что называется tunnel vision. И спорить с ними, то есть их переубеждать, такая же бесполезная затея, как проповедовать христианство мусульманам, я считаю. Мне это просто уже давно не интересно. Скажем, если говорить там, скажем, о тех людях, которым я апеллирую, да, и в своих статьях, и, скажем, там, в каких-то радиопередачах и так далее, то это все-таки люди такие не оболваненные окончательно. Это люди, которые или меня хорошо понимают и разделяют, по крайней мере, значительную часть моих взглядов, или это люди сомневающиеся. Вот они для меня интереснее всего. Какие-то люди, которые искренне сомневаются, у которых сначала что-то было в голове одно, потом они увидели, да нет, все как-то не так, ребята. Вот этим людям, как мне кажется, в первую очередь надо помогать.
Но вообще ты думаешь, это лечится со временем? Это же уже очень глубоко вирус сидит.
Я не знаю. Я считаю, что бывают, конечно, люди абсолютно неизлечимые, а бывают излечимые. Думаю, что тут, опять же, тут с универсальными мерками, едиными рецептами подходить невозможно.
А мне интересно взгляд человека в Европе. Что, как ты оценишь вот этот самый, условно говоря, мигрантский кризис и того, что то, что сейчас там происходит, вот с точки зрения наплыва ислама и все такое? Потому что то, что мы читаем одно в российских средствах массовой информации, то, что показывают местные телеканалы, это немножко другое. Вот твое ощущение какое?
Мое ощущение, ну, скажем так, mixed bag. У меня довольно смешанное чувство по этому поводу. То, что проблема есть, это бесспорно. То, что эта проблема искусственно раздута российскими средствами массовой информации, это тоже бесспорно. Ну, достаточно истории про девочку Лизу и так далее. В том месте, где я живу, у нас тут все очень тихо, спокойно и хорошо. Балтийские страны маленькие. Балтийские страны, как известно, пострадали уже от русификации, которая, ну, была тоже своего рода массовой миграцией чуждого элемента. Балтийские страны не богатые, то есть в отличие от Германии или скандинавских стран или Франции, они никак не могут мигрантам предоставить месячное пособие там, в 900 евро, цивилизованное жилье, бесплатные медицинские услуги и все такое прочее. То есть это просто не по карману балтийским странам. И поэтому здесь мигрантов нет, по крайней мере пока что их нет, и скорее всего их, в общем-то, и не будет. В больших, богатых европейских странах, конечно же, общество расколото. То есть там большое количество народу к мигрантам относится совершенно спокойно, они их не тревожат, не волнуют, и никаких терзаний по этому поводу они не испытывают. Есть некоторое меньшинство, которое напротив, в основном это всякие левые люди, в том числе много молодежи, которые напротив, значит, по левой привычке весь третий мир весьма приветствует, и давайте, ребята, к нам, вперед, да здравствует мультикультурализм и так далее. Количество таких людей, я думаю, уменьшилось в последнее время, то есть в этом смысле мигранты постарались, поднапугали немножко эту публику. Ну, то есть тут примерно история, как в известном фильме Луиса Бунюэля «Веридиана», если ты его помнишь, где добрая то ли графиня, то ли герцогиня стала собирать у себя нищих, их кормить и так далее. Закончилось тем, что они разгромили ее замок, ее изнасиловали там и так далее. В данном случае имеет место похожая история. Вот только что мне рассказала подруга, кстати, Женя Чирикова, известный эколог, сейчас в Таллине живет. Она была как раз в городе Брюсселе на какой-то конференции, и там была женщина, я уже не помню, из какой страны, юрист, адвокат, консультант и так далее, которая всю жизнь занималась тем, что оказывала юридическую, благотворительную и так далее помощь мигрантам. Вот она была на этой конференции, там выступала и так далее. И в один прекрасный день, точнее, в одну прекрасную ночь возвращалась она с конференции в гостиницу, и мигранты дали ей по башке, отобрали у нее сумку, деньги, паспорт и все остальное. Как раз вот те самые ребята, которых она всячески обихаживала последние годы. Вот, так что эта штука тоже происходит. На чем сердце успокоится, я не могу сказать. Я думаю, что, в общем, сейчас просто европейцы поняли, что держать двери открытыми нараспашку, это себе дороже выйдет. Так что двери они сейчас, естественно, и прикрывают, и придерживают. И подписали этот дил с Турцией, что за огромные деньги Турция будет мигрантов аккумулировать у себя. Вопрос в том, не пройдена ли уже точка невозврата. Потому что, естественно, арабы, негры размножаются гораздо быстрее, чем вялые белые люди. Естественно, они себя ведут весьма активно и весьма агрессивно. Естественно, очень небольшой процент из них как-то адаптируются к местным нравам и интегрируются в местную культуру и цивилизацию. И к чему это приведет, не очень понятно. Одну, кстати, такую вполне неплохую сценарную версию предложил Мишель Уэльбек в своем последнем романе «Покорность». Любопытная штука. Там действие происходит в недалеком будущем. Во Франции на выборах победил президент-мусульманин, и Франция становится мусульманской страной. Со всеми вытягающими из этого как минусами, так, как ни странно, и плюсами.
И самый последний вопрос, Артем. В последнее время очень много разговоров идет, скажем так, в генералитетах западных стран по поводу, возможно, наконец-то дошло до людей, дошло до меня, великий царь, да, что русские пропагандисты слишком распоясались, и неплохо было бы какое-то противодействие им оказывать. У тебя есть какая-нибудь информация на этот счет? Что-нибудь делаешь?
Я знаю, что в этом направлении происходит огромное количество всяких конференций, тинк-тенков, консультаций и прочее, прочее. В некоторых из них мне предлагали принимать участие, я даже там тройки, четверки, пятерки из них участвовал. Проблему эту понимают, осознают, что с этим делать, совершенно непонятно. Потому что, ну, во-первых, непонятно, почему это пропаганда, значит, эффективно действует на русских людей. Во-вторых, непонятно, чему именно противостоять, заниматься ли каким-то дезинфицированием русских, вот, или русскоязычных, или хрен с ними, с русскими, надо своих оградить. Вот, в общем, на мой взгляд, при том, что происходит очень много какой-то возни в этой сфере, как мне кажется, ничего толком не сделано. То есть у меня такое ощущение, что никакого четкого видения нет, я уже не говорю там о какой-то стратегической или даже тактической линии. Вот, но то, что действительно опомнились, проснулись и стали чесать репу, это факт.